Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Здравствуйте, Эдвард.
Здравствуйте, Олег Владимирович. Как главный борец с русским фашизмом, передаю вам свой пламенный привет.
Взаимный пламенный привет, но предлагаю начать не с фашизма, а наоборот, поскольку Россия, как известно, антифашистское государство, и в нем есть какая-то официальная хроника. Сегодня премьер Мишустин выступал с ежегодным отчетом о работе правительства. Это забавно в том смысле, что в Госдуме он выступал в том смысле, что он премьер меньше года, с января, но отчитывается за весь год. И у меня, вот как бы у простого антифашиста, отложилось в голове два момента. Первый — интрига с бумажкой, которой не было, и вот какой он молодец. Маргарита Симоньян писала, я же говорила, что он красавчик. Потом оказалось, что перед ним стоял телесуфлер. Все посмеялись.
И во-вторых, кто не понимает, телесуфлер – это такая прозрачный пюпитр, который практически незаметен, и там транслируется речь так, что она видна только тому человеку, который стоит по ту сторону пюпитра, то есть оратору. Просто для понимания.
Буквально, да. То есть, как бы, это технологичный премьер, еще более технологичный, чем даже Медведев, который выступал по бумажке. Ну и второе, да, что отложилось, гаражная амнистия и компенсации россиянам за отдых в России. В общем, интересная логика, наверное. Вот ты не смог поехать на Канары, поехал в Сочи, и тебе еще вернут какие-то деньги на карту МИР. Наверное, это хорошо, просто не очень понимаю, зачем. Наверняка вы знаете и можете объяснить.
А я не понимаю, а почему все так прицепились к этому пюпитру? Обама говорит по пюпитру, Трамп говорит по пюпитру. Понимаете, главное не что, а как. А
в данном локальный юмор, поскольку, да, началось с того, что его Маргарита Симоньян начала хвалить за выступление без бумажки. Не начала бы, никто бы не заметил. Ну, пюпитр и пюпитр, в самом деле, не первый день живем. Давайте все-таки по содержанию, да. Хотя вот действительно содержание...
впервые мы услышали не какие-то отвлеченные рассуждения капитана России о том, что свобода лучше не свободы или наоборот, а что, смотрите, 184 тысячи койко-мест развернуты в беспрецедентный срок, что Россия одной из первых закрыла границу с Китаем, это мы плавно так будем переходить к туризму, что выплачиваются компенсации, разные формы поддержки 26 миллионам детей. И знаете, вот впервые за уже 20 лет стабильности, я чувствую, что в Россию пришла стабильность. Просто читаю это выступление и чувствую, люди работают.
Да, просто интересно, вы так сказали, свобода, не свобода, все-таки это Медведев, когда он был президентом, и да, наверное, его проблема премьерских времен была в том, Медведева, что не создал он себе имиджа отличного вот от того, который был в те годы, когда он был местоблюстителем. Поэтому сегодня, когда, если уж вы предлагаете его сравнивать с Мишустиным, действительно такое ощущение, что вот у Мишустина конкретика, а там было непонятно что. Но это непонятно что никак не связано с тем, что в реальности происходит. Бог с ним. Давайте гаражную амнистию тоже. Вот на самом деле, наверное, я как-то оторвался, может быть, от корней. А что действительно это проблема? Действительно была проблема, что нельзя было приватизировать гаражи в 90-е годы, и люди оставались ни с чем? Или проблема дутая? Вот мы узнали, что у Мишустина был гараж, и он его потерял. Конечно, сочувствуем. Вот у вас был гараж? У меня вот не было, если честно.
В те годы я был еще молод, у меня нет автомобиля, у меня нет прав, я перемещаюсь на метро и электричке, и только в самом крайнем случае на такси, но надо понимать, что это реминисценция на ту эпоху, когда автомобиль был не просто средством передвижения, а роскошью. И, конечно, в 90-е годы многие выживали за счет гаражей, соленья там хранили и прочую картошку. Поэтому, безусловно, для глубинного народа тема гаражей очень важна. Даже если, чтобы поставить там машину, от него до дома нужно 5 остановок на автобусе проехать.
Нет, я тоже не пытаюсь смеяться над тем, что эти люди втюхивают нам какую-то непонятную историю. Наверняка она важная. Другое дело, что если она главная в докладе премьера или не она главная. Вот вы говорили про койко-места и китайскую границу. Хорошо, давайте зайдем с этой стороны. Что там было? Потому что, ну, Есть ли повод радоваться?
Если просто прочитать доклад, а я пробежал его своими несколькими глазами, и повод радоваться есть, потому что невозможно опровергнуть цифры, что у нас жертв от коронавируса меньше, чем эта цитата «в странах, именующих себя цивилизованными». Но это не Мишустина цитата, как вы понимаете. Понимаете?
Я бы не удивился, если честно, а чья она?
Товарища Сталина в его статье «В год Великого Перелома», когда нам нужно пробежать. Мы отстали от передовых государств на 50-100 лет, нам нужно пробежать это за 10 лет.
А задача да. хозяйственников, 31-й да. год все-таки.
На 10 лет история или нас России, сомнут, да. и что произошло дальше, вы помните. Кто кого сминал.
Смяли.
Но вот смяли, если все-таки без нашей фирменной кашинско-чесноковской иронии, я рад, что вот у нас действительно министр-технократ, который сидит за этим технократическим пюпитром и технократит, говорит цифры, которым не подкопаешься, цифровизирует. И это действительно какой-то, вот понимаете, хоть какой-то оптимизм пошел после всего этого коронавирусного беснования.
Хорошо, да, и компенсация за отдых в России тоже, вот чем да. она хороша. То есть я, наверное, как все приличные люди, был бы не против, если бы мне за какие-то мои расходы давали кэшбэк на карту МИР, если бы она у меня была. Но глубинный смысл в чем? Ведь мы и так наблюдаем вполне ощутимый такой рост внутреннего туризма. И что же, это такое наказание, за которое людям нужно давать компенсацию?
Нет, я так предполагаю, что поскольку вот вы так иронизируете, а в Японии, например, туристы, в том числе зарубежную, там она потихоньку открывается. Я об этом писал заметку для КП, дают, по-моему, там $150 в сутки, но их можно там потратить в небольших отелях, их можно потратить в небольших ресторанах, то есть это такие деньги для запуска экономики, поэтому я абсолютно не вижу проблем, чтобы мы не перенимали этот передовой опыт уже без кавычек и смайликов.
Я тоже проблем не вижу, но скажите мне, Эдвард, то есть что же получается, в России все хорошо?
Да, в том числе и нашими с вами усилиями. То есть, в принципе, мы с вами можем написать заявление об уходе, уйти на пенсию и просто писать мемуары о том, как мы все-таки обустроили Россию.
Причем, напомним, статья под этим названием «Как нам ее обустроить» была опубликована именно в «Комсомольской правде». Осенью будет дата 30 лет назад, да. И тогда вопрос, действительно вопрос. Вот мы, и я в частности, привыкли к тому, что все плохо. И как же нам теперь быть? Искать отдельные недостатки, которые мы с вами, чего греха таить, иногда выискиваем?
Раздвигать Российскую империю, сделать так, чтобы Россия везде была, хоть не только в Крыму, но и в Африке была Россия, и в
Азии.
Это
мы вчера обсуждали, да. но не поняли, зачем это нужно, если в некоторых деревнях России по-прежнему
по краудфандингу собирают трава. Понимаете, да. Олег Владимирович, что если бы у нас был выбор, нужна ли нам большая империя или маленькая красивая Швейцария, ну, наверное, тут хотя бы был бы предмет для разговора. Но у нас же альтернатива или большая империя, или разваливающийся Бантустан, 18-19 год. С приставкой 1900. Война всех
против всех. Кто это нам сказал? Это же миф.
Это сама история, понимаете? Как только государство слабело, получался 17-й год, 91-й год, 1606-й год и так далее, и так далее.
Но вот. Просто, Эдвард, понимаете, когда мы говорим об империи, и как вот, наверное, вы о ней мечтаете с сапогом в песке, про который мы вчера говорили, вряд ли образ вот этого крепкого премьера, технократа, цифровизатора сочетается с образом этой империи. Что-то здесь есть не так, когда на уровне риторики, да, империя, да, от моря до моря, а на уровне практики такое, ну не знаю, банальное счетоводство в стиле высшей школы экономики, про которую, я думаю, мы сегодня будем говорить. Что-то здесь не так, где-то есть элемент обмана, мне кажется.
Абсолютно верно, потому что, по-моему, это сказал кто-то из пушкинской эпохи, у нас самый просвещенный участник государственного процесса – это само государство. И не свобода предшествует просвещению, а наоборот. Вот. И даже вот сейчас, когда это цифровизация.
Подождите, да. Эдвард, даже сейчас, когда народ, вот, допустим, в Хабаровске противостоит власти, все равно власть более просвещенная, более продвинутая, чем народ. Власть вот такая, которая шлет Дегтярева, и который может и нахер послать, как он сегодня сказал.
Слушайте, да? Ну, не говорите таких пошлых слов. Давайте все-таки, раз уж мы
это
заговорили
цитата из, в Рио губернатора.
О Дальнем Востоке, все-таки говорить по-чеховски, быть интеллигентными. А я здесь не вижу противоречия, потому что вот хоть кто-то из этих многочисленных, очень умных, безусловно, очень интеллигентных, там есть среди лидеров протеста даже человек по фамилии Алексей Романов, который, как Ленин в пломбированном вагоне из Грузии.
Из Москвы, такой, да. А да-да-да. Ну, такие люди всегда нужны.
И возникает подождите,
вы иронизируете,
вопрос, а хоть кто-то...
Вы иронизируете и считаете, что там протестует, я тоже не побоюсь этого слова, быдло?
Нет, я лишь задаюсь простым вопросом. Хоть кто-то из этих хабаровских протестувальников сформулировал какую-то внятную программу за исключением Дегтярева в космос. Да, вот, ну, а чего они хотят, я не понимаю. Ну, хоть бы кто-нибудь
сказал, что хочу зарплату. Дегтярева в космос и Фургала, наверное, на свободу.
Хочу зарплату 100 тысяч, да, вот хоть бы кто-нибудь что-то конкретное сказал, но нет, там они голубей кормят и говорят, Дегтярева, то ли выходи, то ли уходи.
А голуби, как мы знаем, самые жирные. Знаем, опять-таки, да, от Дегтярева, который приехал и разобрался, ну, пока в голубях, по крайней мере. Это тоже, наверное, неплохо.
И дальше мы все-таки поговорим о том, что происходит в Высшей школе экономики. И самое главное, вы узнаете, сколько же получает средний скромный сотрудник
Почты
России.
Вернемся через пару минут, да.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Еще раз всем привет, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и следующая тема у нас буквально от Эдварда из Москвы. Я коротко ее попробую сформулировать, если что, Эдвард, поправляйте меня смело. Да. Итак, пресс-секретарь Высшей школы экономики Софья Воняткина стала директором по маркетингу Почты России с зарплатой, как считает Эдвард важным подчеркнуть, 500 тысяч рублей в месяц.
Ну, это все-таки пишут в телеграм-канале, простите, что я перебиваю, это важно.
В каком, кстати говоря?
Незыгарь.
Незыгарь, за которым тоже стоят какие-то круги, близкие к Кремлю, да. И рекомендацию Акимову давала советник главы Центробанка Ксения Муратова, про которую мы знаем, что она дочка главного редактора «Новой газеты». Такая диспозиция, и я попробую предугадать, наверное, отношение к ней Эдварда, что вот есть какая-то, не знаю, либеральная мафия во власти, которая своих покрывает, назначает и куда-то девает. Правильно или нет?
Вы знаете, я лучше поменяюсь с вами методичками и скажу с позиции Кашина, что смотрите, ведь была же Наталья Александровна Тимакова, пресс-секретарь Медведева, вроде бы чуть ли там не единственный член его команды в составе одного человека, при всем уважении к Дмитрию Анатольевичу, и достаточно задолго до того, как он ушел, она его неожиданно покинула и стала заместителем председателя ВЭБа, то есть банка. Я это к чему плавно веду, что Ярослав Иванович Кузьминов, ректор ВШ, который в 92-м году, только не смейтесь, постановлением Егора Гайдара стал самым молодым ректором государственного вуза в 92-м году, что он ведь тоже не вечно будет ректором, и не есть ли это все какая-то тонкая конспирология, что вот человек в непонятках относительно своего будущего пристраивает ключевых членов своей команды, а как вы думаете?
Да наверняка, на самом деле тоже вот звучало самым молодым, но теперь, видимо, уже, самый пожилой, 30 лет
прошло. Сейчас ему 63 года.
А, еще, да, молодой руководящий возраст, абсолютно, извините, пожалуйста. Но серьезно, я совершенно не вижу в этом проблемы. Более того, если вы посмотрите, ну, не знаю, есть какая-нибудь, наверняка уже нет, но если бы она была, такая-нибудь толстая телефонная книга российской элиты, российской номенклатуры, мы увидим, что даже люди, которые, ну, каким-то...
Готский альманах.
Вот бархатная книга, да, скорее, постсоветская Россия, мы увидим, и это такая, по-моему, именно путинская практика, чтобы никто, даже человек, который вот к номенклатуре принадлежал когда-то недолго и по касательной, абсолютно, чтобы все были при деле, при должности, при зарплате. В этом, наверное, действительно залог успеха. Я, на самом деле, тоже похвастаюсь, или, как это сказать, придумаю задним числом мемуар, но еще когда Владимир Путин чуть ли не одним из первых своих указов в 2000 году назначил директором музеев Московского Кремля дочку космонавта Гагарина, про которую никто в этом контексте никогда не думал, я подумал, интересная кадровая политика у человека. Реально таким широким бреднем берет вот весь российский и глубинный, и неглубинный народ, и всех расставляют налево и направо. Говорить о том, что как-то особенно либералы здесь выделяются, да нет же, вот большой друг «Комсомольской правды» Сергей Степашин, тоже я помню, как меня в свое время удивило, когда я обнаружил его во главе не только тогда еще Счетной палаты, но и, знаете, да,
императорского палестинского общества. Да.
Да, палестинского общества. То есть вот такая реальная кадровая политика, когда каждый пределе, вот говоря о Хабаровске,
да. Так, мы с вами виду, опять что... поменялись методичками, но продолжайте, это даже забавно.
Да, маленький пример тоже, что называется, вам в копилку, наверное, потому что Виктор Ишаев, да, легендарный хабаровский губернатор, которого сейчас судят за какую-то незначительную коррупцию, и он может быть тоже каким-то актором в хабаровском сюжете. С какой он должности ушел в уголовное дело? Не с должности губернатора, не с должности...
Полпред, по-моему.
А, нет, с должности вице-президента Роснефти. Угу. То есть... Люди такого ранга, да, попавшие однажды в обойму, они не пропадают никогда. Я, вы знаете, Эдвард, вы меня давно читаете, я одно время делал цикл интервью с какими-то советскими там отставниками, деятелями, вот этими пенсионерами в вытянутых трениках. Да,
пенсионерами всесоюзного значения.
Да, которые, ну, в общем, вызывают так, какую-то, скорее, вызывали многие. Жалость, да, а теперь никто не надевает вытянутые треники. Каждый отставник, каждый, там, не знаю, потомственный отставник, бывают и такие у нас люди, да, они оказываются, ну, кем угодно, вот какими-то вице-президентами, какими-то директорами по развитию госкорпораций, да много кем. И, наверное, это и есть та самая кадровая стабильность, когда нет вообще никакой...
Это политика недовольной... доверия кадрам.
Ну, то есть, вы знаете, да, что перестройка, да, в целом, да, это скорее такой бунт вторых секретарей против первых секретарей. И здесь задача такая, чтобы вторые секретари были тоже довольны жизнью,
да,
всегда.
Да, ибо в ходе перестройки совершенно случайно, в ходе реализации планов уже скончавшегося на тот момент Андропова, совершенно случайно развалилась Россия, и вспыхнули локальные войны по ее периметру.
Ну, Россия развалилась, развалили в 17 году, в 91-м развалилось, ну, другое государство. Да. Созданная на руинах России. Вот, но это действительно детали.
Но давайте все-таки вернемся к нашей баронессе.
К нашей баронессе, к которой почему у вас какие-то особые счеты?
Нет, ну, не к ней, ни в коем случае не к ней. Там у меня нет никакого счета к Гасану Гусейнову, который периодически генерирует свои хейт-спичи.
Одно дело Гасан Гусейнов. Да, да. Вот смотрите, я там, не знаю, директор радио «Комсомольская правда». Мне приходит резюме от Гасана Гусейнова. Я думаю, нет, какой-то противный мужик, ну его. Потом приходит резюме от этой Софьи, да? Правильно я ее назвал по имени?
Ксения Ваняткина. Да, Софья Ваняткина.
Софья Ваняткина. Смотрю, ого, директор по внешним коммуникациям легендарной высшей школы экономики. Конечно, я беру ее на работу, конечно, назначаю ее на ответственную должность, потому что она, во-первых, очевидно и профессионал, и, во-вторых, у нее связи. Извините, вся российская элита прошла через высшую школу экономики вплоть до Сергея Простакова, прогремевшего не так давно.
Вы считаете, что зарплата в 500 тысяч в месяц в госкорпорации, даже не для директора, это социальная справедливость?
Вы знаете, да, я так считаю. Более того, я думаю, что это, наверное, нижняя планка зарплаты для работника такого уровня, потому что русские люди должны жить хорошо. Может быть, хорошо.
Если все не получится, бы надо начать хотя бы эти правила распространялись на всех добрых русских людей, я бы виртуально пожал вам руку. Но, понимаете, я зашел на один из сайтов с вакансиями перед нашим эфиром, и знаете, сколько, например, предлагают сотруднику почты, той самой вечно недовольной обычно женщине, которая продает марки еще и берет с тебя деньги, не спрашивая за то, что их клеит, 28 тысяч рублей в Самарской области, но это до вычета налогов. То есть после, дай бог, если она 25 получит. То есть неужели человек, который клеит марки в отделении почты, его работа менее важна, чем у женщины, которая там смотрит, как ведутся соцсети и как пишутся релизы? Ну, не знаю.
Сложно сказать, Игорь.
Неужели в 20 раз меньше получает?
В 20, можно в 10, наверное, можно, но при этом говорить о том, что а вот давайте либо всем будет хорошо, либо никому не будет хорошо, да я не вижу в этом проблемы в самом-то деле. Я тоже прикидываю, что там у меня есть какой-то журналистский заработок, позволяющий мне, не знаю, худо-бедно жить в Великобритании.
Скромно, да, жить в одном из самых дорогих городов мира.
В одном из самых дорогих городов, но слушайте, Москва тоже один из самых дорогих.
Именно поэтому я живу в Люберцах.
Вот, да. Правильно. Вы же в Котельниках, но я помню, как их отделили.
Это Люберецкий район.
От Люберец очень интересно, просто я как раз про это писал, когда хозяин, по-моему, авторынка пролоббировал отделение авторынка из смежных территорий от города Люберца, чтобы возник отдельный город. Потом он уехал, по-моему, в Испанию, его разыскивали. В общем, великая была история. Опять же, история России, которая еще не написана. Так вот, и я прекрасно тоже помню себя молодым репортером, который смотрел на каких-то тогдашних мэтров, уже где-то потерявшихся, по-моему, которые тоже получали, ну, может быть, даже в 20 раз больше, чем я. Конечно, я, думал, вот бы этих людей отобрать стенки. И поделить. Да, буквально к стенке. Угу. А прошли годы, и как-то, знаете, Эдвард, с годами делаешься терпимее. Уже никого не хочу к стенке, и вот это... тема, а вот что это такое, да, социальная несправедливость. Если так, то тогда, вот, к сожалению, сейчас ликвидируется юрлицо Фонд борьбы с коррупцией, но, наверное, появится новое, и давайте пойдем туда и будем проверять, сколько, там, не знаю, стоит одежда вице-мэра Раковой, да, и говорит, смотрите, у нее одежда стоит больше, чем у рядового сотрудника.
Так, пожалуйста, даже уже проверять ничего не надо. Буквально 10 дней назад Сергей Емельченков, замгендиректор директора Почты России по информационным технологиям. Он курировал программу цифровизации Почты России общим бюджетом 40 миллиардов. Да, его посадили, причем не в какую-то страшную тюрьму, об этом мы поговорим в следующих блоках, а в коттеджном поселке бизнес-класса «Чистые ключи» в окружении старинных усадеб 18 века Милюкова. Какое прекрасная вообще историческая реминисценция. И вот, то есть, вот в Почте России-то что происходит, понимаете? А тут еще и ВШ. Тоже они там уже совсем все оптимизируют?
Тоже, Эдвард, вот я, опять же, я чувствую себя не знаю кем. Или о сам Меркури, потому что я помню самое скандальное коррупционное дело в истории Почты России. Наверное, это было дело и Фраше, по которому проходил, страшно сказать кто.
Да.
Ну да, вот это и есть наша Россия. И представить себе, что можно ее как-то по-вашему оптимизировать, чтобы...
Обустроить,
да, чтобы пресловутая Софья Воняткина получала, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Кому от этого будет лучше?
А человек труда получал как минимум не меньше. Но хотя бы можно начертать это на нашем лозунге «Мы за социальную несправедливость», повесить это на аватарке в соцсетях и гордо понимать, что мы сделали для России хоть что-то.
Я помню, Эдвард, вы не правый, вы верхний, но я думаю, эту беседу мы продолжим после новостей, которые уже надвигаются неумолимо. Отдельная тема – Олег Кашин, Эдвард Чесноков, радио «Комсомольская правда».
Отдельная тема с Олегом Кашиным. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь.
Настоящие эмоции.
Это фиаско, братан.
И настоящие люди.
Я мечтал быть космонавтом с детства. Это я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Еще раз всем привет, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и у нас минутка разжигания межнациональной розни, насколько дружбы, можно понять.
Межнациональной дружбы и, я бы даже сказал, пятилетка борьбы с русским фашизмом.
Ну или, как говорят, как говорили в старину, национал-куколдизм, история про лезгинку на МКАДе, когда из белого Роллс-Ройса на московской кольцевой дороге вышла группа нарядных людей, перекрыли две полосы движения, стали танцевать, и потом полиция догнала их уже на Бутырской улице и в итоге оштрафовали на 20 тысяч рублей. Давайте сразу скажем, это были армяне, это была свадьба. То есть, в общем, ничего криминального, или я упрощаю?
Да,
это
моя большая армянская свадьба, так сказать. Причем самое интересное, что очевидно, ну, правонарушение, очевидны пострадавшие московские автомобилисты, которых уже кто только не гнобил. А вот кто же в этом виноват, установить невозможно. Потому что вот давайте послушаем синхрон, что сказал, собственно, жених по имени Гор Оганесян в ходе беседы в отделении полиции. Слушаем.
Я не могу ничего оценить, потому что я не совершал никакого правонарушения, я находился в автомобиле. То есть... Я ничего не делал за действия других людей, я, на мой взгляд, не могу нести ответственности. По факту претензии как таковую мне не предъявляли, мне ничего не разъясняли, на мои вопросы уточняющие никто не отвечал. У меня была свадьба, я был очень занят подготовкой, я был на телефоне с ведущим, с танцорами, с музыкантами. Мне было просто не для того, чтобы смотреть по сторонам, если честно. Я считаю, что это было не обоснованно, да, потому что я конкретно ничего не совершал, а какого-то неадекватного или какого-то другого, такого не было. Я считаю, что это неправильно. Я вот так считаю. Был без связи всю ночь, у меня забрали телефон, я телефон получил только сейчас, у меня там 2% зарядки, и я боюсь его взять в руки, потому что я...
То есть это ваш свадебный костюм?
Ну, он уже немножко потрепался, да, но это мой свадебный костюм, да.
А жена ваша тоже в свадебном платье сидела?
Да,
там вот...
Да, супругу вообще, на самом деле, задержали по беспределу, не побоюсь этого слова, в тот момент, который инкриминируется, вот видео, да, вот это, которое попало на просторы интернета, в тот момент супруга вообще была дома моя, она ждала меня. Да, то есть ее даже в автомобиле в этот момент не было. Не то, что ее на улице не было, ее даже в автомобиле не было. Если я хоть в машине был, ее даже в машине не было.
Да, то есть, ну, в общем, при всем уважении, да, как-то так получается, что Рафик совсем невиновный, а нету Рафика, как известно, нету трафика.
Напрашивается, да, параллели с классикой Comedy Club, которая, ну, там, 15 лет назад казалась, ну, условно, из сферы фантастики, хотя жизнь раз учила, что фантастика – это не фантастика. Но все-таки, вот честно скажу, Эдвард, да, может быть, уже как-то сердце мое зачерствело за эти годы.
Как антифашист антифашисту, скажите мне.
Да, не трогают такие вещи, то есть нет такого, ах, что они себе позволяют, боже мой. Кто что может себе позволить, тот и позволяет тоже. Это и есть Российская Федерация. Вы предлагаете ее улучшить и запретить армянам танцевать?
Нет, я предлагаю, чтобы у нас было еще больше многонациональности. Почему? Потому что еще лет 15 назад... Это была бы не какая-то лезгинка с перекрытием МКАДа, а просто пальба, причем боевыми пулями из автоматов во время проезда соревного кортежа. Лет 10 назад эти пули были бы холостыми, а сейчас всего лишь молодежь поплясала. То есть, ну, я думаю, что еще лет 5, и все будет в порядке. Понимаете, это стабильность, против которой, ну, я хотел сказать, там выступают либералы типа вас, но я уже знаю, что внутри Кашина находится такой русский криптоимперец, который управляет Россией через свой телеграм-канал, не принимая внимания санитаров. Так что вот когда кто-то выступает против власти, я говорю, а вы что хотите, чтобы вот эти люди, которые лезгинку танцевали, чтобы они ее с автоматами танцевали или с кинжалами?
Ну, вы, конечно, шутите, хотя, ну, вспомните, да, что была лезгинка для Москвы. Лезгинка как жанр, как явление, как танец буквально 10 лет назад. Лезгинка на Манежной, лезгинка...
Да, причем я видел это, я видел эту лезгинку на Манежной, да, разумеется, это было страшно.
Все ее видели, да, вроде бы танец, да, вроде бы символизирующий многонациональность, но почему-то не по себе.
Господи, если нам она опять поменяли методички.
Ну, извините, по-моему, мы говорим одно и то же все-таки. И если вы видели пост, я немножко скачу, наверное, с темы на тему, Аркадия Бабченко про вчерашний захват заложников в Луцке, он ведь тоже говорит, что вот есть, да, старый российский антиукраинский анекдот, какая держава, такой теракт. Бабченко, по сути, повторяет эту же мысль, что вот да, в России теракты это теракты, там куча погибших и много ужасного всего. На Украине это нечто комичное, скорее глупое, по-настоящему по-европейски трогательное. То есть, видите, как мы далеко ушли от этой дикой России, пишет нам Аркадий Бабченко.
И внизу номер Яндекс.Кошелька для донатов.
Разумеется, Яндекс.Кошелька, тем более, что Яндекс.Деньги вчера полностью купил Сбербанк, если вы видели. Ну, в общем, да, на самом деле, если самые дикие, самые страшные истории про межнациональные отношения, это, боже мой, лезгинка на МКАДе, причем лезгинка, танцуемая армянами, нашими, напомню, союзниками. И сегодня, опять же, опубликован, наконец, список армянских деятелей Москвы, которые поддерживают обращение, по-моему, Маргарита как раз Симонян, к армянскому народу, к армянским властям, вернее. В общем, нормально все. Все хорошо, и если даже Карабах отзывается в Москве не перестрелками или не взрывами в метрополитене, как было в 77 году, когда забыл фамилию,
вылетел
Затикяна, да. Теперь, да, господи, борьба за несколько фур с абрикосами. Вот такое отражение армяно-азербайджанской напряженности. Все нормально. Слушайте, Эдвард, давайте все-таки еще коснемся. Мы, думаю, не успеем. Дело Дмитриева. Сегодня приговор, да, 3,5 года. Руководитель карельской организации «Мемориал», которого долго мариновали, долго судили, обвиняли в педофилии, оправдывали,
опять арестовали. А вы расскажите, что он там намемориалил, потому что не все знают.
А расскажите вы, потому что я боюсь ошибиться. То есть, да, вот я тоже, поверьте, да, есть ощущение, что в этом деле что-то нечисто. Но также есть ощущение, что что-то нечисто в гораздо большем количестве сюжетов, чем доходит до суда. И до суда доходят только те сюжеты, в которых есть еще политический интерес, который там, конечно, был. Потому что «Мемориал» — организация, находящаяся на острие атаки со стороны российского государства. Причем я даже не очень понимаю...
Являются иностранным агентом вроде или нет?
Они давно являются иностранным агентом, и более того, их даже, вроде бы, они самоликвидировались в какой-то момент. Ну да, как фонд борьбы с коррупцией, но тем не менее,
такое ощущение... Юрий Дмитриев обнаружил, он был историком и нашел следы одного из лагерей ГУЛАГа на территории Карелии, вот если я все правильно понимаю, и, собственно, начал
причем
задавать вопросы.
Причем такого серьезного знакового лагеря.
Откуда и тела? Место, откуда вот эти останки?
Место казни, да. И, кстати говоря, Эдвард, вот тоже, я причем даже там с подвохом спрошу, как имперец, как патриот, вы к чему склоняетесь? Чьи это жертвы? НКВД или финнов, как нам по ходу дела Дмитриева, по ходу дела о педофилии, вдруг оказалось, что еще и у военно-исторического общества там есть интерес доказать, что эти как бы черепа и кости остались не от НКВД, а от финских агрессоров, которые имели там концлагерь, правда, не оставивший следов ни в каких документах.
Нет, вы как считаете? Наши европейские фашистские недрузья образца 40-х годов были людьми предельно рациональными. То есть я допускаю, что если там был лагерь, они могли просто взять и использовать его инфраструктуру. И по итогам все так перемешалось, что уже невозможно отделить одних жертв от других. Потому что, если вы помните, то летом 41-го года, когда там почти миллион человек в плен попал, немцы этого просто не ожидали и просто обносили колючей проволокой там поля. И это было первое лагеря для военнопленных, потому что
да,
они, в принципе, не ожидали, что им миллион человек попадет. Ну, естественно, люди умирали в таких условиях.
То есть, получается вопрос приоритета, да, вот если там лежат вперемешку кости жертв 37-го года и кости жертв 42-го года, вопрос, какой флажок поставить на месте. Хотя, вот тоже, вот те раскопки, которые ведут уже патриотические археологи, по-моему, там ничего особенного
нет. Да, но вернемся все-таки к этому делу Дмитриева, потому что его обвиняют в педофилии над собственной приемной дочерью. Знаете что, Олег Владимирович, там еще одно дело, там, о котором мы поговорим, вот. Вот если сейчас ко мне на улице подойдет маленькая девочка и попросит там что угодно, я не знаю, шарик надуть, то я тихо-тихо вот отойду по стеночке и куда-нибудь убегу, чтобы, не дай бог, Если там, вы уж извините за подробности, моему ребенку понадобится там сменить подгузники, то я попрошу это свою жену, чтобы, не дай бог, мои биологические следы там где-нибудь не остались, понимаете? Вот это страшно. А более того,
слушайте, в УИКе по делу Дмитриеву,
я журналист, и я должен драматизировать, по делу Дмитриева одной из улик было то, что он изготовлял фотографии, фотографировал дочь. И знаете, что он сказал? И типа это была порнография детская. А знаешь, что он сказал? Что да, он сказал? Я ее фотографировал в таком не совсем одетом виде, но для того, чтобы если у опеки, а дочь приемная, возникнут вопросы, чтобы они увидели, что у нее нет на теле никаких царапин и ссадин. То есть вот эти вот толстые добродушные тетки из опеки, их все реально боятся.
Да, я знаю, да. Конечно.
Вот,
но
вот
вывод-то это... какой? Вывод какой? Тем более нет. У нас уже приближается опять же
вывод перерыв. Очень я думаю, простой, вывод что... Нам нужны независимые суды, в приговорах которых бы никто не сомневался. А еще лучше суды присяжных. А еще
совершенно
лучше
свои согласен. Плевато. Давайте вернемся после перерыва и продолжим. Самая интересная, наверное, сегодня история и тема.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы говорили о приговоре историку Юрию Дмитриеву в Петрозаводске. И поскольку там обвиняется он в педофилии, смежная рифмующаяся тема, но уже менее политизированная, очевидно, Бугульма, где человек по фамилии, хотя, наверное, не стоит фамилию произносить, в общем, тоже был обвинен в надругательстве над собственным ребенком. И, Эдвард, что было дальше?
Смотрите, такое ощущение, что уровень абсурда в Бугульме не сильно изменился с тех пор, как ее комендантом во время гражданской войны в 18-19 году был Ярослав Гашек. Смотрите, все началось с того, что из-за неустранимых противоречий, это я уж так очень-очень кратко рассказываю, из-за неустранимых противоречий в тех материалах, которые собрало обвинение, не удалось доказать, что действительно там с умыслом вот этот вот человек действительно, ну, Сергей его зовут, не будем.
Но вы поэтому, говорить, и сказали про смену подгузника,
да,
потому что это
происходило,
ключевой эпизод в этом деле, да.
Вот он был, ну, он, скорее всего, немного выпил, у него есть такое, жена была на работе у себя, и вот там дочке полуторалетней на тот момент дочке пришлось сменить подгузники, и он не знает, как это получилось, но вот у дочки
он
там потекла кровь, да, но это писали потом, причем сам он нигде этого не говорил, то есть, скорее всего, сам прокурор, который якобы сказал, что он психанул, потом говорил, что он этого не говорил, это уже там журналисты цитировали, и
но это как Кальбас никогда не говорил, да, о вам из профессии. Слушайте, а вы читали большой материал об этом в журнале «Холод»?
Да, да,
потому
и что
как
удивительно,
раз, наверное...
вот я плавно уже подвожу, что об этом деле вообще никто не знал полгода. Оно слушалось в закрытом режиме, потому что там дело несовершеннолетнее.
А потом в новости попало,
да,
что татарский суд оправдал педофила.
Суд оправдал, да. И опять-таки там прошло какое-то время, там чуть ли не месяц прошел, и в газете «Вечерняя Казань» журналистка, чью фамилию я, наверное, тоже не буду говорить, написала, абсолютно там не взяв комментарии у этого человека, у Сергея, что вот суд оправдал педофила. Ну, естественно, начался просто, открылся портал в ад, стали там писать в Твиттере «посадите зверя», немедленно там возбудились надзорные органы, сейчас
но
там
и 3 июля Верховный суд отменил оправдательный приговор, татарский Верховный суд отменил приговор. Но что я хотел сказать, почему я про холод спросил, потому что это такие как бы модные, прогрессивные, молодые, интеллигентные люди из Москвы, которые, вот что называется, пытаются удержать контроль над нарративом, да, и, соответственно, они написали вот большую объемную историю.
Лонгрид, целью, как сейчас модно говорить.
Вот буквально, да, а как в подзаголовке, по-моему, даже было сказано, что в этом деле все не так однозначно.
Причем даже не скажешь, что кто-то кому-то занес, чтобы обелить, ну, там, потому что этот Сергей, он просто бедные, безработный, да. А жена все его там бедные. Продавщица работает.
И они выкатили эту историю под девизом «все не так однозначно», и весь вот,
что и называется, московский ват открылись еще раз.
Слой. Да, объяснил им, что однозначно все как раз, потому что, ну, любой родитель маленького ребенка, наверное, понимает, что, извините, там, у годовалого ребенка из вагины у девочки кровь потечет, только если ты сознательно что-то будешь с этим делать. И здесь, вот, может быть, я уже включаю какого-то абсолютного пригожинского тролля, если угодно, и могу сказать, а в чем тогда разница, если к этому делу мы так относимся, да, что вот здесь все так однозначно, а дело Дмитриева вызывает споры. Вот, ну, политика, наверное, только различия вносит.
Нет? Да я думаю, что толпе нужен враг. Это может быть Навальный, это может быть Медведев из-за роликов Навального, это может быть, там, я не знаю, Кашин. И мы, в нас еще слишком много этой злобы, в нас еще слишком много 37-го года с его лихорадочными поисками врагов народа и покаянием их на передовице правды. Понимаете? И ну, тут возникает вопрос, а какая журналистика, вот какие журналисты работают в наших СМИ, помимо Чеснокова и Кашина? Потому что я сам очень много раз не давал слово второй стороне, и я сейчас думаю, а если бы вот сейчас из-за какой-то моей или вашей статьи человека бы, ему бы переквалифицировали дело при, мягко говоря, неудовлетворительных доказательствах, при том, что, да, с житейской точки зрения мы понимаем, но с процессуальной точки зрения там все для обвинения очень и очень неважно.
С процессуальной вы говорили до перерыва, да. И мы говорим всегда с вами, что главная проблема Российской Федерации – отсутствие суда как института, да?
Отсутствие
есть суд как политический
присяжных.
Инструмент. Присяжных в том числе, но даже если есть какой-нибудь, не знаю, вот был бы хотя бы один на всю Россию, уважаемый федеральный судья, уж не знаю кто, убеленный сединами профессор права, а у нас такой,
да, профессор
работает Бастрыкиным, да. Евгений Ясин, во,
да.
Давайте, пускай всех судит Евгений Ясин. Вот тут не будет, наверное, вопросов, Евгений Ясин хочет засудить.
Так, там, понимаете, не, знаю, не переломится ли в каком-то миллионном поклоне спина Евгения Ясина, когда он будет смотреть в глаза россиянам, которых он осуждает? Сложно, Олег Владимирович,
да,
сложно.
Вы знаете, просто именно что на набор тех дел, о которых спорят в социальных сетях, достаточно одного судьи. А будет один судья, так и остальные подтянутся.
Вы знаете, в чем проблема? Вот один из символов всего страшного, что было в сталинскую эпоху, это товарищ Берия. При этом, если посмотреть просто на цифры количества приговоров, цифры количества заключенных ГУЛАГа, то при Берии там они незначительно, там, тысяч на 10-20, но уменьшились.
Ну, вот сами это... лагеря все-таки при нем достигали пика,
да.
Уточним.
А смерть, нет, я имею в виду 38-й год, там, когда он сменил Ежова.
Да,
но,
естественно.
То есть,
но
я думал, я к чему веду, я к чему веду, что тот силовик Силовикович, который сменит нынешних штамповщиков этих всех дел, он будет Берией, понимаете? Вот это страшно.
Если он будет с Кавказа, то тоже, наверное, не знаю, да. Адам Делимханов.
Мингрелом, министр. Наверное, будет.
Мингрелов уже, наверное, нельзя все-таки за граница. У нас есть свой, тоже хороший Кавказ. И к вопросу об извинениях, сегодня же семья убитого в Вене чеченского блогера из Министерства шариатской безопасности
Ишкирии. Да, Анзор Свены.
Да, извинялась, да, извинялась, взяла на себя ответственность за его убийство и извинялась перед Рамзаном Ахматовичем за подозрения в его адрес. В общем, тоже бывает и так. Россия, в общем, как мы не раз отмечали, страна и чудес, и разного рода интересных
практик. И тем не менее, наша неделя дошла уже до своей середины, до среды, и это внушает хоть какой-то оптимизм. Мы проживем неделю.
А завтра
неделю,
будет четверг.
Мы проживем этот страшный 20-й год. Мы выживем и сделаем нашу страну еще лучше, еще богаче, еще красочней.
Сделаем снова великое, безусловно. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема, радио «Комсомольская правда». Мы встречаемся с вами завтра, в четверг, в 9 вечера на радио КП.
Оставайтесь с нами.
До свидания.
Отдельная тема с Олегом Кашиным. «Комсомольская правда». Радио поколения «Земфиры».